Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем говорить об императрице Марии Федоровне, о ее славных делах, о ее заботе о больницах, сиротских приютах и о том, как эти ее деяния были продолжены в наши дни. В гостях у нас кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры и президент фонда наследия Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я начал этот разговор о словах про то, как в наши дни были продолжены славные дела императрицы Марии Федоровны, и мы, собственно, сидим здесь, потому что у нас есть прекрасный повод. Это восстановление большой больницы в Костроме, больницы, которую в народе даже в советское время называли Романовской, больница, у истоков создания которой стоит императрица Мария Федоровна, напомню, что это супруга императора Александра III и ее сын, государь Николай II. И мне бы хотелось услышать эту красивую, эту светлую историю о том, как началось восстановление этой больницы, потому что, ну, честно говоря, в наши дни редко бывает так, что все так идеально сходится.
Собственно говоря, восстановление, конечно, не больницы, а исторического фасада этой больницы. Ведь больница была построена в 1913 году, закончено строительство в таком неорусском стиле. Очень красивый фасад, когда она была построена, сохранились все фотографии. И это строительство возглавляло комитет попечительский по строению этой больницы сама вдовствующая императрица Мария Федоровна. И строилось это на средства Красного Креста Российской империи и на собранные благотворительные средства, которые собирал попечительский совет, возглавлявшийся самой императрицей.
То есть фактически на народные копейки в значительной
степени. И на народные копейки в значительной степени, тоже на народное подаяние. Это два корпуса с часовней. И надо сказать, что когда она была построена, то по своему оборудованию она являлась образцом для вообще всех больниц Российской империи. Она была передовая. И тут, забегая вперед, скажу, сейчас там онкологический диспансер, и он по своему оборудованию превосходит множество других лечебных учреждений. Мы его потом посетили, там техника, но на уровне последнейшего слова борьбы с такими онкологическими заболеваниями. Закуплено за рубежом, обученные молодые люди со всей России работают на этой технике, небольшая группа специалистов, молодые врачи. То есть вот эта вот эстафета, тогда она была передовая, и сейчас, спустя много лет, пройдя через испытания и разрушения, больница опять передовая. Так вот, мы когда прочитали...
Традиция продолжилась.
Продолжилась, да. Когда прочитали вот об этой больнице, мы решили, что надо в память о строителях, создателях поставить там мемориальную доску. Это наш фонд наследие, мы обычно много занимаемся такими вещами, как мемориальные доски, памятники, чтобы все это возродить наше представление об истории.
Если я правильно помню, то к созданию больницы причастен и сам государь Николай II.
Он был причастен, опять забегая вперед, он вносил свои личные деньги, и потом он ее открывал в 1913 году. И вот, ознакомившись со всем этим, мы решили установить мемориальную доску, посвященную императрице Марии Федоровне, государю Николаю II и царскому Красному Кресту. Красному Кресту Российской империи. Такую вот задумка была. Мы с заслуженным, с народным художником России Молчановым, мы и договорились, что это будет не просто доска обыкновенная, а типа такого барельефа с указанием трех вот строителей этой больницы. И решили потом поехать и посмотреть, куда мы будем крепить, договориться с руководством города, больницы, где это мы дело водрузим. И когда мы приехали, это уже зима была, год уже прошел, да, после этого события, и мы просто ужаснулись. То есть она, этот фасад оказался в окаяннейшем состоянии, и просто невозможно было эту доску куда-то даже водружать. Она бы выглядела, ну, знаете, как в болоте вдруг какой-то...
Обелиск.
Обелиск появился, да, красивый причем.
А что... больница там функционировала?
Функционировала. И там при посещении нашим президентом года три назад... Он выделил средства, тоже, видите, как все, история как бы, как спираль, да, на более высоком уровне, но все повторяется. Он выделил средства для строительства нового корпуса. И новый корпус построен, очень красивый. И он как бы вписывается в этот ряд сооружений, зданий неорусского стиля. И он практически закончен был, когда мы приехали, да. А в старом корпусе все работало, но фасад был ужасный. И мы стоим и не знаем, что делать. И вдруг к нам подходит человек и говорит: а что вы здесь рассматриваете? Мы говорим: да вот, решили предложить вот мемориальную доску, но на эту стену мы видим контуры орнаментов, видим контуры герба Российской империи, герба династии Романовых. Все это вроде просматривается, но, я повторяю, балкон разрушенный, а все было изначально было очень красиво все это. И он говорит: да, я, знаете, а я зам главного врача по хозяйственной части. У меня все документы для реставрации готовы, согласованы и по линии культуры, потому что это памятник культуры и архитектуры регионального значения, со всеми властями, со всеми инстанциями, все согласовано. Единственная проблема – нет средств. И в этот момент мы не успели ему еще ответить, как раздается у меня на мобильный телефон звонок. Звонок из Парижа, и говорит председатель того Красного Креста, он же ушел в эмиграцию, Красный Крест.
Это была российская организация Красного Креста, она ушла в эмиграцию, и был совершенно от нее отдельный советский Красный Крест.
Да, он совершенно не имел никакого отношения, а та организация ушла, и мы знаем из истории русского зарубежья, под его началом этого Красного Креста ушедшего было больше 30 домов, старческих домов, инвалидных домов русской эмиграции, ну и другими они вещами занимались. Сейчас еще функционируют два дома под началом царского, будем так называть, Красного Креста в Ницце и в Париже. Причем в прошлом году был смотр инвалидных и старческих домов Франции. 500 домов. Первое место занял дом русского Красного Креста в Ницце. Представляете, на каком уровне это все держится. И вот звонит этот руководитель Красного Креста, граф Сергей Алексеевич Капнист, и спрашивает: Леонид, где вы? Я говорю: в Костроме. А что вы тут делаете? Я говорю: мы смотрим на здание, которое построили ваши предшественники под попечительством императрицы Марии Федоровны. Так что, Сергей Алексеевич, судя по всему, вам вместе с нами придется пройти этот путь восстановления того, что сделали предшественники. Знаете, мы на православном радио, это явно был, ну, мы не можем, мы не верим в стечение обстоятельств.
Ну, знаете, в таких случаях, я помню, отец Иоанн Экономцев говорил осторожно, но твердо. Возможно, в этом было что-то промышлительное.
Но мы, ну, такой в один момент все стеклось. И человек подошел, говорит: у нас все документы есть. Звонит граф Капнист и говорит: я готов. Ну, конечно, и мы принимаем решение, хотя наш фонд не занимается такими большими проектами, как реконструкция фасадов зданий или там, да, строительство какое-то, но мы приняли решение, нашли компаньона в Костроме, еще один фонд, который занимается милосердием в области вот, борьбы с онкологией, и занялись реконструкцией этого фасада. И вы знаете, это такое все-таки промыслительное, правильно вы говорите, потому что и реконструкция прошла очень быстро. Мы все знаем, как тянутся реставрации, реконструкции, все просят дополнительных денег, не хватает, и этого оказалось, что...
Одних согласований тысяча.
Да, а потом все время не хватает чего-то. Надо еще 500 000, а надо еще 300 000. Ничего этого не было. Вот как в бюджете было запланировано, столько все и сделано, и все очень быстро. И состоялось в начале этого года, в январе месяце, мы торжественно открыли эту красивейшую мемориальную доску на красивейшем фасаде этого здания, который вписывается и в единый ряд и с новым, построенным по благословению президента, да, нашей страны, и этот вот фасад, который открывал в 1913 году, ну, не фасад, а саму больницу, открывал государь Николай II. Так связь времен восстановилась просто на наших глазах, вот практически на наших глазах. И надо сказать, что особую роль сыграла императрица, вдовствующая императрица тогда Мария Федоровна.
Дорогие радиослушатели, мы вскоре поговорим о роли этой яркой, выдающейся женщины в деле заботы о сиротах, больных, о разного рода приютах, о бедняках. А сейчас мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала музыка, составляющая славу и радость России начала 20 века. Итак, Сергей Васильевич Рахманинов, «Прелюдия до диез минор».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях президент Фонда наследия, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонид Петрович Решетников. И мы сейчас поговорим о Марии Федоровне, женщине, которая пришла вот к этой деятельности, связанной с больницами, приютами, с ремесленными училищами, с богадельнями, далеко не сразу. Она вообще появилась в России благодаря истории чудесной и необычной. Для нее когда-то выбрали жениха, которым должен был стать цесаревич российский, любимый сын Александра II, Николай Александрович. Однако тот скончался во время путешествия в Европе, скончался в Ницце от туберкулезного менингита в тот момент, когда между женихом и невестой уже установилось доброе взаимопонимание, были сильные чувства, молодые люди тянулись друг к другу, и тут вдруг вот такая страшная трагическая смерть. И через некоторое время, признавая с политической точки зрения, что брак между очередным наследником российского престола, цесаревичем Александром Александровичем и давним союзником России в Европе, представительницей датского королевского дома, принцессой Дагмар, а именно Дагмар была невестой Николая Александровича, будет полезен, государь Александр II попросил сына оставить какие бы то ни было иные увлечения и подумать о том, чтобы заменить брата в этом политическом браке. Ну и, казалось бы, политический брак – это долг, это бремя для человека, это эмоции, которые далеко не всегда приятны. Однако знакомство между Дагмар и Александром Александровичем произошло достаточно благополучно. Молодые люди почувствовали, что у них есть взаимная симпатия друг к другу, и впоследствии, в общем, этот брак, насколько я понимаю, состоявшись, был счастливым на многие годы вперед. Леонид Петрович, ну вот, насколько я понимаю, Дагмар приняла православие, приняла его осознанно. И для России она не была чужачкой.
Конечно, она не была чужачкой, и если посмотреть, вот какую атмосферу она попала, мы сейчас говорим о благотворительности, да? Ведь Романовы, вся династия, она особо выделяется, особенно вот 18-19-20 век. Она выделяется тем, что вся династия занималась благотворительностью в беспрецедентных формах даже. То есть она попала в атмосферу, когда уже сложилась традиция, уже сложилось ведомство императрицы, да?
Это там ведомство учреждения императрицы Марии.
Императрицы Марии. И это ведомство в значительной степени занималась прежде всего благотворительностью.
Ну, давайте поговорим о нем. Это ведомство, оно имело очень давнюю историю. И когда-то, ну, своего рода человеком, который дал ему жизнь, была супруга императора Павла Петровича. Вот ей тоже дали в православии имя Мария Федоровна, как и принцессе Дагмар. И, в общем, Мария Федоровна при Павле I, после его смерти при Александре I, занималась вдовами, сиротами, воспитанием бедняков, попавших в сложное положение, их детей. А в 1828 году император Николай I дал указ, что ведомство учреждений императрицы Марии, вот названной так по уже покойной его матушке, стала частью императорской канцелярии. Представьте себе, вот сейчас бы у нас фактически было бы министерство, а отделение императорской канцелярии по своему значению в чем-то и превосходит министерство, которое посвящено только благотворительности, вдовам, сиротам, богадельням, приютам, ремесленным училищам для бедняков, больницам. Вот в Российской империи оно было, и по традиции покровительствовали ему венценосные дамы. Они его не возглавляли, там был свой руководитель, но должны были иметь к нему касательство, постоянное попечительство именно особо императорского дома. Леонид Петрович, как вы думаете, собственно, почему на них с течением времени легла почетная, но все-таки обязанность?
Ну, с одной стороны, здесь... в какой-то смысле, если говорить современным языком, императрицы должны были быть заняты созидательной деятельностью какой-то, не только представительской, да, на различных мероприятиях, балах, приемах, раутах, встречах даже с какими-то иностранными, участвовать во встрече с иностранными представителями, но должна была быть какая-то созидательная деятельность. Это разумное решение монархов, разумное решение всей династии, чтобы супруги императоров, супруги занимались деятельностью созидательной, с одной стороны. С другой стороны, надо иметь в виду, что весь, по крайней мере, XIX век, вот эта благотворительность, она еще происходила, такие ее масштабы, от нравственного состояния наших руководителей нашей страны, говоря современных языков. То есть это было служение Богу. Это сознательное служение Богу императоров и, соответственно, их супруг, императриц. Такое, с одной стороны, участие в созидании, участие в творчестве, в работе, а с другой стороны, вот этот нравственный порыв, милосердие, как бы ответственность перед Господом. Поэтому и такие масштабы приняло, особенно при последних императорах, при Александре II, при Александре III и Николае II, такие масштабы приняла благотворительность. Ну, все даже западные наблюдатели отмечали, что такого в Европе просто невозможно. В Европе были какие-то адресные поступки, какие-то
отдельные пожертвования,
а здесь, да, мы говорили о ведомстве, там были и бюджетная часть, государственные средства, но в основном это пожертвования плюс личные средства императрицы. И то, что получилось, вы правильно сказали, то есть вот эта связь Мария Федоровна практически начала, да, в начале века 19-го, а Мария Федоровна уже тоже вдовствующая императрица в начале 20 века это продолжила, и на ней, к сожалению, это закончилось. И смотрите, как тоже вы уже отметили, занимались инвалидами, бедняками, ну, такой частью общества, которая нуждалась, очень остро нуждалась в этом, да, больницы, богадельни, приюты. То же самое делала и уже Мария Федоровна в начале 20 века, так и родилась и Романовская больница.
Ну, вот здесь получилось так. Мария Федоровна занималась этим при муже. Александр III скончался в 1894 году. И Мария Федоровна, натура энергичная, чрезвычайно сильная, чрезвычайно деятельная, нашла себе применение вот в этих делах, она их не оставила, она продолжала, хотя она уже вдовствующая императрица, не супруга, а мать действующего государя, тем не менее она продолжала активно заниматься всеми этими делами, а ведомство императрицы Марии, это ведь десятки, одних больниц в начале 20 века было 40 штук, какое-то невероятное количество ремесленных училищ, богадельн, приютов, вот вы абсолютно правильно сказали. И очень любопытно, что какие-то тонкие вещи связаны были с особенным все-таки почитанием монархини, Ведь благотворительность, она требует колоссального количества денег. Да, казна что-то дает, да, дает что-то сама императрица. А что-то она должна собирать. И собирать должна очень деятельно, просить. Иногда ей дают доходы от недвижимости. В очень значительной степени ведомство жило именно на эти доходы. Доходы от продажи карточных колод, доходы от продажи первого класса в поездах. То есть, в сущности, здесь была логика христианская. Вот посмотрите, есть нечто порочное в том, чтобы заниматься азартными играми, есть нечто порочное для того, чтобы требовать себе дополнительно роскоши. Ну, хорошо, оплатите ваши пороки, ваши деньги пойдут на дела, которые больше нужны бедным и несчастным людям. И императрица Мария Федоровна еще добилась дополнительных добавлений со стороны разного рода продаж и сборов в копилку этого ведомства.
Вот смотрите, ведь какая была система, наверное, совершенно мало знают у нас в стране сейчас. Ведь начиная от государя, супруга императрица, и все великие князья, представители, как сейчас говорят, элиты, все состояли попечителями училищ народных, каких-то больниц, приютов, да, и театров, конечно, там, и каких-нибудь капелл, или, ну, та же моя, наша героиня нашего рассказа сегодня, она была попечителем около 100 различных учреждений, от народных училищ самого первого разряда до больниц, до даже театральных каких-то коллективов, народных коллективов. То есть каждый, мы говорим современным, богатый человек состоял попечителем от нескольких до нескольких десятков различных учреждений.
А если этого на нем не было, то он, в общем, попадал в сферу насмешливых взглядов. Либо слишком скуп, либо слишком глуп, либо не понимает, что, в общем, в обществе действует логика веры христианской, разлитой по всему этому обществу. Но не понимает.
Верно, абсолютно верно. И это был, он бы был как бы как изгой. То есть на него в высшем свете бы смотрели, вот как вы правильно сказали, или это исключительно жадный человек, или просто непонимающий и вообще жизни в стране, в которой он живет. Поэтому это было, с одной стороны, и обязанность, а с другой стороны, и порыв, и избежать этого было невозможно. И сама императрица, вот мы посмотрели по документам Костромской больницы, так у нее личных средств там около 20% внесенных, личных средств. Видно, Кострома – особый город для династии Романовых.
Да, и мы сейчас об этом поговорим. Ну, а пока, дорогие радиослушатели, я должен напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем нашу беседу буквально на одну минуту и вскоре вновь продолжим наш диалог.
Светлый вечер. На радио «Вера».